вами. Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым, от радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что утро может быть свободным, если вы слушаете радио Крым Реалии на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне наш сигнал можно найти на отметке 105.9 FM. В сети интернет нас можно слушать с любой точки земного шара. Заходите на сайт Крым Реалии, там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Сигнал нашей прямой трансляции в видеоформате вы найдете на нашей странице в Facebook и на нашем канале YouTube. Если вы не подписались, обязательно это сделайте. Итак, информационное меню сегодняшнего утра такое. Во Франции продолжаются беспорядки из-за конфликта чеченской и арабской диаспор. Об этом в выпуске новостей. В Севастополе готовятся к выборам российского главы города. Об этом поговорим в основной части нашего эфира. И кто такой Сергей Стерненко и в чем его обвиняют? Это будет в заключающей части нашей программы. Свои мнения, комментарии вы можете писать под нашими видеотрансляциями в Facebook и на YouTube. Стараемся их читать. Наиболее интересные будем озвучивать в ходе нашей программы. Но я напомню, что у вас есть возможность гарантированно принять участие в нашем эфире. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Звонки бесплатные. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Поехали.
Новость.
Подкомитет Верховной Рады Украины согласовал создание 10 районов в Автономной Республике Крым в рамках административной реформы. В среду, 17 июня, состоится заседание, на котором депутаты решат, поддерживать ли законопроект, который предусматривает создание Бахчисарайского, Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Курманского, Перекопского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского районов. У Севастополя остается специальный статус города центрального подчинения. Ранее Кабинет министров Украины утвердил создание 10 районов в Автономной Республике Крым в рамках административной реформы. На данный момент на аннексированном России Крымском полуострове 14 районов и Севастополь. В начале мая Министерство развития общин и территорий Украины представило начальный план децентрализации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В конце мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что утверждение плана формирования территорий общин аннексированного Крыма состоит сразу после его возвращения под контроль Украины.
Важные события.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока нет оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания. Об этом он сказал на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По его словам, показатели, при которых может переноситься независимое оценивание, такие. Это более 60 активных больных на 100 тысяч населения в среднем по Украине и более 50% областей, где будут превышаться три общенациональных показателя по эпидемии. Ранее правительство отменило традиционное ВНО, заменив его оценкой в режиме онлайн. Абитуриенты из Крыма могут пройти украинское внешнее независимое оценивание онлайн. С 9 июня начали свою работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», обратившись в которые, абитуриенты с временно оккупированных территорий могут попасть в украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания.
Крымчане имеют право знать.
Выданные в аннексированном России Крыму российские паспорта не признаются и не несут никаких правовых последствий. Об этом 16 июня напомнили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. Далее цитата. «Россия не только осуществила международное преступление в 2014 году, но и отнеслась к крымчанам как к крепостным, которые перешли к ней в собственность вместе с территорией. Мы солидарны с заявлением МИД Украины, которое напоминает о том, что принудительная паспортизация – это элемент репрессивной политики государства-агрессора по отношению к гражданам Украины. 16 июня в МИД Украины сделали заявление из-за российских паспортов, которые, как отметили в украинском ведомстве, противоправно навязаны жителям аннексированных Крыма и Севастополя. Российская сторона еще не комментировала данное заявление МИД Украины.
Важные события.
Во Франции уже четвертые сутки продолжаются беспорядки из-за конфликта чеченской и арабской диаспоры, который начался в Дижоне 12 июня. Об этом сообщает «Настоящее время». Французские медиа сообщили, что в город приехал глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Там находится спецподразделение из 60 жандармов, а также около 40 спецназовцев и усиленные наряды отдела по борьбе с организованной преступностью. Кастанер пообещал дать твердый ответ организаторам беспорядков и назвал недопустимыми насильственные нарушения общественного порядка и акты запугивания, которые наблюдаются в Дижоне. По данным источников издания «Фигаро», президент Франции Эммануэль Макрон попросил Министерство внутренних дел изучить возможность высылки иностранных граждан, причастных к насилию. Это была цитата. Издание отмечает, что большинство опознанных или арестованных чеченцев имеют статус беженца, а не гражданина Франции. Конфликт, по данным местной полиции, начался 10 июня, когда представители одной из местных группировок избили 16-летнего подростка чеченского происхождения. Инцидент произошел в одном из кальян-баров в Дижоне. Местные медиа утверждают, что инициаторы конфликта могли быть причастны к торговле наркотиками.
Новости.
В России проклявший власти схиигумен Сергий взял под контроль монастырь. Клирик Русской Православной Церкви схиигумен Сергий Романов, запрещенный церковными властями в служении после резкой критики российских властей и патриарха Кирилла в связи с их мерами по борьбе с эпидемией коронавируса, фактически взял под контроль женский монастырь в Свердловской области и нарушил наложенные на него запреты. Об этом сообщает русская служба «Радио Свобода» со ссылкой на российские СМИ. Утверждается, что Сергий фактически отстранил от власти настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару, а направленного руководством Екатеринбургской епархии в монастырь священника туда не пустили. Журналисты сообщают, что монастырь охраняют лояльные Сергию казаки, которые пускают на территорию обители только паломников и не пускают репортеров. Утверждается, что Сергий, вопреки запрету, возобновил участие в богослужениях. Сергий и ранее был неформальным руководителем монастырской общины. Сама обитель была основана при ее участии, однако де юре монастырь подчиняется Екатеринбургской епархии. Сейчас в епархии признали утрату контроля над этим монастырем. Там заявили, что схиигумен самостоятельно отстранил от управления настоятельницу. Московская патриархия осуждает захват Уральского монастыря Сергием, однако в РПЦ пока не определились, что делать в этой ситуации. Сергий ранее заявлял, что покинет монастырь, если в него пришлют Росгвардию. При этом 15 июня Сергий явился на церковный суд над ним. Заседание суда было перенесено на 26 июня. В епархии заявили, что надеются, что схиигумен одумается. Романова называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая требовала, в частности, запрета фильма «Матильда» о Николае II. Позже СМИ написали о ее разрыве с Сергием.
Крымчане имеют право знать.
Суд в России освободил от наказания бывшего полицейского Эдуарда Макеева, осужденного в 2012 году на 13 лет за пытки и убийство задержанного. Об этом сообщает Радио Свобода. Суд счел возможным применить к Макееву норму об условно-досрочном освобождении. Из полученных 13 лет бывший полицейский провел в колонии 8. В ноябре 2011 года задержанного по подозрению в автомобильных кражах Армена Сарксяна доставили в один из отделов полиции города Оренбург. Там его связали веревками, пытали током, били по почкам и душили при помощи противогаза. Задержанный умер от механической асфиксии. Полицейские при этом утверждали, что Сарксян скончался от внезапно наступившей сердечной недостаточности. Из 5 полицейских, которые участвовали в пытках, к лишению свободы были приговорены только 2. Кроме Макеева, это его коллега Артем Гончаренко, который также получил 13 лет колонии строгого режима.
Новости.
Российские власти Керчи опубликовали список опасных для купания пляжей. Полный перечень опубликован на сайте российской администрации города. Местные власти утверждают, что купание в таких местах может привести к травмам или гибели отдыхающих. В списке обозначены участки на побережье Керченского пролива, пляжи пансионатов «Дельфин» и «Прибой», городская набережная напротив дома номер 1 и другие участки. В то же время начальник отдела по развитию туризма российской администрации Керчи Татьяна Родченко сообщила, что большинство пляжей города уже готовы к открытию.
На 80% пляжи уже готовы к открытию, они уже на стадии получения санитарно-эпидемиологического заключения. Паспорта пляжей будут продлены, те, которые получали в 2019 году, будут продлены на этот год.
Напомним, ранее подконтрольный России министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко поручил подготовить все пляжи аннексированного полуострова к приему отдыхающих к 1 июля.
Новости.
В Симферопольском районе на российских плакатах о голосовании в аннексированном Крыму по поправкам в Конституцию России появились надписи «Бред» и «Позор». Об этом в Фейсбуке сообщил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Далее цитата. «Правильная реакция крымских татар и этнических украинцев полуострова на призывы российских оккупантов принять участие в незаконном голосовании, что готовится Москвой к проведению во временно оккупированном Крыму». Конец цитаты. В России и аннексированном ею Крыму с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию России. Одна из поправок коснется обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза и оставаться у власти до 2036 года. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что голосования, которые планируют 1 июля провести на территории Крыма, являются незаконными.
Новости.
В Симферополе вечером 16 июня прошла первая репетиция российского военного парада, посвященного победе во Второй мировой войне. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, тренировка прошла сразу после окончания ливня, который подтопил некоторые улицы города. Были задействованы военная техника и личный состав частей российского Южного военного округа, что дислоцируется в селе Перевальное, Севастополе и Феодосии. В репетиции наравне со взрослыми принимали участие дети, а именно ученики местных кадетских классов и движения «Юнармия». Дети в парадных расчетах были в защитных масках, тогда как военнослужащие без них. Парадные расчеты были представлены военнослужащими в форме бойцов Красной армии и военно-морского флота периода Второй мировой войны. Российские власти города ограничили движение транспорта в связи с проведением репетиции парада Победы. Ранее сообщалось, что в Севастополе, Симферополе и Керчи 24 июня проведут российские военные парады к 75-й годовщине Победы во Второй мировой войне. В Севастополе 16 июня ограничивали движение транспорта из-за репетиции военного парада. Утром 16 июня российский глава Крыма Сергей Аксенов решил, что в Симферополе парад проводиться не будет из-за сложной ситуации с коронавирусом. Однако позднее, после длительных консультаций, он объявил, что в Симферополе все-таки состоится военный парад.
Новости.
В Севастополе российские власти предупреждают о временном ограничении дорожного движения. Об этом сообщает российское правительство города. С 18 июня по 10 июля из-за строительно-монтажных работ ограничение движения всех транспортных средств вводится в селе Терновка на улице Подгорная. Кроме того, 26 июня с 9 до 10 утра движение всего транспорта ограничат в Балаклаве по участку улица Новикова от дома номер 11 до дома номер 15. Власти города приносят свои извинения и просят заранее планировать маршрут.
Новости.
И к новостям погоды. Температура воздуха в Крыму 17 июня поднимется до 31 градуса тепла. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр. По данным синоптиков, в среду на полуострове пройдут дожди. В Симферополе ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха поднимется до 30 градусов. В Севастополе переменная облачность без существенных осадков. Воздух прогреется до плюс 27. На южном берегу Крыма переменная переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможно гроза. Температура воздуха поднимется до 28 градусов со знаком плюс. И в Керчи ясно, без осадков, температура воздуха поднимется до 31 градуса. Это все новости на данную минуту. В 8.14 в Симферополе и Киеве мы переходим к обсуждению центральной нашей темы. Итак, окунемся мы сегодня в севастопольскую политику, посмотрим, как там готовятся к выборам российского главы города. Севастопольские издания сообщают о том, что происходит определенная зачистка политического пространства под кандидата от «Единой России», которым является нынешний российский временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Вот об этом всем мы поговорим далее в нашем эфире. Я напомню, что вы можете выражать свое мнение в комментариях под нашим эфиром, ну, конечно же, в рамках приличия, да, мнения могут быть разными, и мы обязательно постараемся зачитать то, что вы нам пишете, те вопросы, которые вы задаете нашим собеседникам, но может на это не хватить внимания или времени, поэтому вы можете обеспечить себе гарантированное участие в нашем эфире. Вы можете нам позвонить 8 800 10 06 926, звоните нам по этому номеру с территории Крымского полуострова, с материковой Украины, к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир от радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона, в том числе для того, чтобы напомнить вам, что нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне на севере Крымского полуострова наш сигнал доступен на отметке 105,9 FM. С любой точки земного шара мы доступны на сайте Крым Реалии. Заходите, там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Но если вы хотите не только слышать нас, но и видеть, тоже есть такая возможность. Присоединяйтесь к нам, мы ведем трансляции на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить новых выпусков. Ну и напомню, что вы можете комментировать происходящее, комментировать тему нашей программы, либо излагать ту информацию, которой вы бы хотели с нами поделиться. Мы стараемся читать ваши комментарии. Наиболее интересные и конструктивные будем озвучивать в нашем эфире. Вот пишет нам Кирчанин: делайте тематические программы про крымские города, будет интересно. Но я напомню, что был у нас цикл таких программ. Вы можете обратиться к архиву радиопрограмм на сайте Крым Реалии. Ну, а сегодня же мы будем обсуждать, что же происходит в Севастополе, да, будем разглядывать, какова сейчас расстановка политических сил в преддверии выборов российского главы города, которые там назначили на 13 сентября. Итак, севастопольские средства массовой информации сообщают о том, что перед этим голосованием политическое пространство в городе активно зачищается, и зачищается это под кандидата от «Единой России» Михаила Развожаева, который сейчас занимает этот пост с приставкой в Рио, да, но очевидно, что рассчитывает он этот пост занять и после голосования 13 сентября, то есть на нем остаться. И вот об этом всем мы поговорим. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Можете присоединиться к нашему эфиру. Звонки на этот номер из Крыма бесплатно. Итак, начнем мы наш разговор с Давидом Аксельродом, журналистом из Севастополя. Давид, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте попробуем прояснить, да, ситуацию, что же происходит в Севастополе перед 13 сентября. Вот издание «Примечание» севастопольское сообщает, вот такие заголовки там выходят, да, что идет расчистка политического пространства в Севастополе, что расчищается это пространство под Развожаева. И этому предшествовал довольно громкий политический скандал, как для Севастополя. Да? Это заявление прокуратуры Севастополя российской прокуратуры о признании неправомочными составов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов второго созыва, которые были избраны в 2016 году. Вот давайте попробуем разобрать эту конструкцию, чем вот эта ситуация, да, она связана с предстоящими выборами российского главы Севастополя.
Ну, в Севастополе традиционно существует такая ситуация, что протестный электорат, когда граждане чем-то недовольны в действиях исполнительной власти, этот протестный электорат уходит к коммунистам. Собственно, распуск вот этих вот муниципальных советов, как полагают сами коммунисты и некоторые политические комментаторы в городе, он был направлен именно на то, чтобы лишить коммунистов муниципальных, потенциальных муниципальных подписей среди муниципальных депутатов. То есть,
давайте проясним эту ситуацию. Для того, чтобы участвовать в этих выборах российского главы Севастополя, сколько подписей нужно собрать кандидату?
Вот, к сожалению, я точную цифру сейчас сказать не смогу. Но
примечания писали о том, что порядка 10% от общего количества муниципальных депутатов.
Да, может быть, даже чуть-чуть больше, если я не ошибаюсь. Вот. И как раз-таки распуск этих советов, он лишил бы потенциального кандидата от КПРФ, которым традиционно в последнее время является Роман Кияшко, возможности собрать эти подписи. Ну, если напомнить, то Кияшко считался основным конкурентом еще бывшего губернатора Овсянникова, и тогда тоже в городе проходили протесты, потому что традиционно правящая партия «Единая Россия», по мнению коммунистов, пыталась ставить палки в колеса и не пустить возможности выдвижения альтернативного кандидата, что в итоге по большому счету и получилось. Да, и Овсянников набрал свои порядка там 70, если я не ошибаюсь, процентов. Вот. И сейчас, по мнению коммунистов, происходит по большому счету то же самое.
Угу. А насколько серьезно может это ослабить, да, вот эта история? Я сейчас, давайте разберемся с тем, что произошло в Ленинском и Гагаринском советах. Во-первых, да, было ли какое-то пояснение? Вот там часть депутатов самовыдвиженцев, остальные депутаты единороссы, я так понимаю, да, стали инициатором этой ситуации, они сложили депутатские мандаты, после чего и было представлено заявление прокуратуры о признании неправомочными всех составов этих советов, и в том числе и тех депутатов, которые от своих мандатов не отказывались. Озвучивались ли какие-то вообще причины того, что произошло?
Вот, к слову говоря, в одном из эфиров на радио Крымреале обсуждали эту историю, и абсурдность ситуации заключалась в том, что большинство депутатов на тот момент, они просто-напросто, по большому счету, отказывались от комментария. Вот. То есть они тем самым давая, можно сказать, очередной повод для критиков правящей партии говорить о том, что это в такой произвольной форме попытка надавить на оппозицию.
Как в городе воспринимают то, что происходит? Потому что, с одной стороны, севастопольцы долго говорили о том, что им нужно право выбирать руководителя города, так или иначе, да, долго они этого права не имели, но вот сейчас получается что? Получается, что формально это право есть, но я думаю, что видно же, да, как зачищается политическое пространство и как, на каком уровне идет конкурентная политическая борьба в Севастополе.
Тут в Севастополе традиционно присутствует среди определенных слоев электората такая позиция о том, что городу не позволяют выбрать местного кандидата, да, именно севастопольца, потому что, напомню, что Михаил Развожаев, он все-таки приехал в Севастополь как и его предшественники, по большому счету, все. Да? Вот, то есть есть люди, которые изначально настроены против любого кандидата, который не является севастопольцем. Но в целом я бы не сказал, что сегодня, например, чувствуется какое-то напряжение для правящей партии, что они, как мне кажется, да, что они реально могут проиграть эти выборы. То есть, как я понимаю, Михаил Развожаев сделал себе неплохую кампанию на прожектах, в том числе на ремонте Большой Морской. Там тоже есть, конечно, определенная неоднозначность, кто-то доволен, кто-то нет, но произошел такой вот глобальный ремонт одной из центральных улиц. Это, в принципе, я уверен, Михаил Развожаев будет использовать в своих политических предвыборных лозунгах. Вот, поэтому говорить о том, что даже при наличии, допустим, серьезной какого-то конкурентоспособного кандидата у него серьезно пошатнутся позиции, мне сложно пока что.
Ну вот у нас слушатель и зритель на YouTube с ником Кирчанин пишет: голосуй, не голосуй. А вот в связи с этим хотелось бы спросить, а вот как севастопольцы отреагируют, да, на то, какой выбор в итоге им может быть предложен? Насколько велика вообще явка была на предыдущих выборах, и, по вашему мнению, будет ли она выше или ниже в сентябре этого года?
Ну вот, да, это, к слову говоря, вот я хотел продолжить, это единственный такой показатель, по которому можно будет судить, это, скорее всего, явка, потому что на выборах, где победил бывший губернатор Дмитрий Овсянников, явка была там катастрофически маленькой, вот, и вполне возможно, что вот... На этих выборах «Единая Россия» будет бороться за явку. Но, честно говоря, я, опять же, вот как я не вижу конкуренции Михаилу Развожаеву, так я не вижу поводов, что во время этого электорального цикла явка будет намного выше. То есть, скорее всего, она где-то и будет варьироваться в районе там, 30-40%, что, по большому счету, ну, юридически не важно.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что к нам можно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926 с территории Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Здесь я должен отметить, что вчера мы пытались связаться с Михаилом Развожаевым на наше приглашение. Приглашение в эфир он не ответил, но приглашение, да, остается в силе, и комментариев мы его ожидаем. Если они к нам поступят в течение эфира или по его завершению, мы обязательно вас с ними познакомим. Я напомню, что обсуждаем мы политическую ситуацию в Севастополе, о том, что там происходит в преддверии выборов российского главы города, да, губернатором еще называют этот пост в Севастополе. И мы продолжим этот эфир буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы назначенные на 13 сентября в Севастополе выборы российского главы города. Обсуждаем мы политическую расстановку сил в Севастополе. Местные издания севастопольские пишут о том, что происходит определенная политическая зачистка перед этими выборами. И я здесь должен сказать, я уже говорил о том, что обращались мы к Михаилу Развожаеву и обратились мы также за комментарием к Роману Кияшко, депутату Российского ЗАГС-собрания Севастополя от КПРФ. Он согласился принять участие в нашем эфире, но, к сожалению, сейчас мы не можем с ним связаться. Возможно, получится это сделать далее в течение нашего эфира. Ну, а продолжим мы разговор с Александром Севастьяновым, кандидатом исторических наук, политическим обозревателем. Александр, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Итак, давайте попробуем понять, что же происходит, да, и чего от этой ситуации в дальнейшем ждать. Итак, в минувшую пятницу, вот я продолжу, да, излагать ситуацию, «Единая Россия» вот уже выдвинула Михаила Развожаева в губернаторы Севастополя российские. То есть получается, что человек, который сейчас занимает уже эту должность с приставкой «временно исполняющий обязанности», он выдвинут от российской партии власти вот на эти новые выборы. В том в то же время мы видим, что севастопольские коммунисты заявляют о том, что идет зачистка политического поля перед этими выборами, да, и мы видим, что, в принципе, выбиты два районных совета Севастополя, это Гагаринский и Ленинский, на которые коммунисты, в принципе, да, опирались, когда говорят о том, что им нужно набрать необходимое количество подписей для того, чтобы выдвинуть своего кандидата. И тут получается ведь какая ситуация, что партия власти, Единая Россия, да, она своих позиций в этой ситуации не потеряла. Вот по коммунистам это, скорее всего, да, каким-то образом ударило. Вот с вашей точки зрения, как эта ситуация выглядит и как она будет развиваться далее?
Эта ситуация выглядит крайне занятно и интересно, потому что крестным отцом выдвижения Развожаева является генсек Единой России, то есть генеральный секретарь Совета высшего органа Единой России господин Турчак. Господин Турчак – это очень опытный, я бы сказал, бы такой, вы знаете, ну, коварный, да, политтехнолог, потому что он опробовал свои таланты на должности губернатора Псковской области, где он проделывал самые-самые различные манипуляции с недопущением тех, кто мог бы составить ему реальную конкуренцию, ну, на, скажем так, условных выборах. Да, и поэтому появление Турчака и его технологий в Севастополе – это значит, что, с одной стороны, Развожаев критически важен для российской власти, и его победа должна быть безоговорочной. С другой, это значит, что на самом деле рейтинг Развожаева не такой высокий, и он не пользуется достаточной популярностью у севастопольцев. То есть Турчак приехал разруливать ситуацию на месте, проанализировал ее, ну, точнее, может, не лично, а его подчиненные. Они увидели ситуацию, что кандидат от коммунистов просто-напросто соберет, ну, грубо говоря, все оппозиционные голоса, потому что Киешко участвовать в выборах намеревается второй раз. До этого он участвовал в выборах, когда главным кандидатом был Овсянников. Тогда, в общем-то, Роману Киешко удалось собрать вокруг себя, ну, все, грубо говоря, оппозиционные силы города и более-менее их сплотить. Тогда получилось набрать 16 с чем-то процентов, да. А сейчас, я думаю, ситуация просто-напросто говорит о чем? О том, что есть угроза второго тура выборов, когда на первом туре Развожаев не наберет 50% и более. Но второй тур, как бы, понятное дело, что во втором туре дальше там может быть админресурс, может быть еще что-то, а может быть и просто доберет Развожаев необходимое количество голосов и станет таки губернатором. Но это очень непопулярная схема в российской политической системе. Все должно пройти в один тур, и две трети голосов должен получить Развожаев.
Угу. А получится ли добиться такого результата в Севастополе? Когда мы видим, что вот у конкурента, да, партии власти, получается, российской, в Севастополе, Единой России, коммунистическая партия России, довольно-таки мы видим, ну, в принципе, ощутимая электоральная поддержка.
Ну, вообще, в принципе, вот сейчас находятся во многих российских регионах находятся такие люди, которые могут, грубо говоря, собрать вокруг себя все недовольство, все протестное голосование. Ну, вот даже на президентских выборах в каком-то смысле это пытался сделать Грудинин, тот же кандидат КПРФ. Да? В разных регионах это разные. Где-то ЛДПР бывает, где-то какой-то кандидат от Яблока. Это все бывает. Да? Вот. Но все дело в том, что тут сейчас что выступает на передний план. Вот, допустим, распустили это, вот, между прочим, ноу-хау, распустить два муниципальных совета, да, потому что сложили мандаты единороссы, на этом основании прекратив полномочия всего совета. Не назначить новые выборы, да, кстати говоря, в тот же день, в сентябре, например, ну, условно говоря, в сентябре, посмотрим, что с карантином будет, да, вот, а распустить советы. И таким образом проблема с муниципальным фильтром, проблема с подписями у коммунистов. Сейчас, на самом деле, вот вопрос, и я думаю, тут две силы, которые могут помочь коммунистам. Либо ЛДПР и Справедливая Россия даст свои подписи Кияшко, либо на них надавят, и тогда они не дадут, а какими-то предлогами откажутся. Либо люди Алексея Чалова, у которого все-таки, несмотря на отсутствие открытого противостояния с Развожаевым, все-таки, конечно же, этот конфликт севастопольской власти продолжается. Либо люди Алексея Чалова, которые есть среди муниципальных депутатов в Севастополе, также подпишутся за выдвиженца КПРФ. Либо же третий вариант, когда Размажаев говорит, условно говоря, Кияшко, да, либо руководству КПРФ на всероссийском уровне, Турчак или Единая Россия, не публично говорит, да, хорошо, он будет выдвинут, там, как-то с подписями-то решим, да, но он должен провести такую кампанию, и потом тихую кампанию, набрать какие-то свои 15-16, там, 17% и признать результаты. Важно что? Важна процедура. Размажаев уверенно, первый тур, 2/3 голосов, а дальше вот эти сценарии. Пойдет ли другие парламентские партии на неповиновение и подписи Кияшко? Не пойдут. И какая будет кампания, если удастся снова севастопольскую оппозицию объединить, а все-таки она в Севастополе имеет место быть, скажем так, и она заметна, то тогда, конечно, избирательная кампания приобретет какую-то интригу и условную надежду на второй тур.
А вот еще о чем хочу спросить. Вот если проследить за заявлениями крымских коммунистов в последнее время, то можно увидеть, что у них все больше прослеживается такая оппозиционная риторика, да, вот в частности, даже предстоящего дня вот этого голосования за поправки к Конституции России, это одна из немногих политических сил в Крыму, которая и представлена в российских органах власти, но выступает против принятия этих поправок. И вот насколько оппозиционной сейчас в Крыму является российская компартия, и способна ли она защитить свое право участвовать в выборах и защитить свое право выдвигаться на этих выборах, если действительно столкнется вот с таким административным ресурсом, который сделает это для них невозможным? Смогут ли они вывести людей на улицы?
Ну, насчет вывода людей в Севастополе попроще, в Крыму в самом похуже, да? То есть, в общем-то, в условиях именно Крыма, скажем так, республики, скажем так, Крым, да, с этим проблемы, потому что, в общем-то, политическое поле зачищено, и акции протеста, ну, пожалуйста, там, отправят их куда-то в Симферополе, в парк Гагаринский, или в ДКП, там, на площадь перед ДКП, то есть не в центре города, и создадут максимальные условия для, ну, скажем так, проблем, да, грубо говоря, с проведением этих массовых каких-то мероприятий. В Севастополе с этим куда попроще. И тут дело даже не в позиции крымских коммунистов. Тут дело в том, что есть позиция вот самой КПРФ, вот как Всероссийской политической партии. Там есть определенная внутренняя борьба умеренного, лояльного власти курса и более оппозиционного. Потому что, ну, скажем так, ЦК КПРФ смотрит на рейтинги и понимает, что без оппозиционной протестной риторики рейтинг будет падать. Потому что естественные сторонники коммунистов, они, ну, грубо говоря, к сожалению, по естественным же причинам их становится все меньше и меньше. И поэтому надо менять повестку дня, надо наращивать вот эту протестную риторику для того, чтобы рейтинг держался на достаточном уровне. И, в общем-то, в этом смысле следует отметить, ну, в принципе, определенную смелость КПРФ, руководству КПРФ по отказу от поддержки этих конституционных поправок и призыву голосовать на референдуме против. Это, в общем-то, смелый политический шаг, учитывая то, какое значение, какое важное ключевое значение это имеет для российской власти и ее вот непосредственного руководителя. Поэтому я вам так скажу, что тут несколько факторов, на первый взгляд, не связанные с собой, между собой. А с другой стороны, все зависит от того, насколько в КПРФ вот возобладает все-таки вот эта протестно-оппозиционная риторика. То есть ее необходимость для дальнейшей политической деятельности. Если эта линия победит, и, грубо говоря, это придет к смене, кстати говоря, Зюганова, то есть и руководству КПРФ, то тогда КПРФ станет такой интересной политической силой, которая будет иметь непредсказуемое политическое будущее.
И еще о чем хочу спросить, как в этой ситуации Севастополь выглядит на фоне Крымского полуострова, да, на фоне Крыма, и вот остальной части Крыма, да, кроме Севастополя. Вот это политическая конкуренция. Вот наблюдается ли какой-то похожий уровень политической конкуренции в остальной части Крымского полуострова?
Конечно, нет. Конечно, нет, потому что севастопольцы, ну, вы знаете, что Севастополь это такая особая случай, особый случай даже внутри самого Крыма. То есть крымчане и севастопольцы это разные ментальные группы, да? И между даже крымчанами и севастопольцами есть разница, вот, как сказать, поведению, по каким-то характеристикам, да? Вот. И грубо говоря, российская администрация, которая пришла в Севастополь в 2014 году, столкнулась с тем, что не очень понимала, что же в этом городе происходит. А в городе вот есть действительно активное политическое поле. Самое важное, что его удалось сохранить. Даже несмотря там на первые выборы в 2014 году, когда две партии только прошли, Единая Россия и ЛДПР, все равно. И даже вот наличие этого фактора Чалова, этого противостояния со всеми губернаторами и все прочее, оно привело к тому, что в 2019 году в Севастополе прошли, ну, скажем так, более или менее приличные выборы. А в Крыму что? Ну, мог быть какой-то политический процесс в Евпатории, где Андрей Филонов. А, грубо говоря, Зубков, Олег Зубков, который, ну, грубо говоря, так теоретически хотел какие-то политические, какую-то политическую деятельность вести. Где Олег Зубков? Да, в Ялте, например, политический процесс, ну, он, грубо говоря, все крутится вокруг каких-то имущественных вопросов. То есть, конечно же, политическая ситуация в Севастополе может сравниваться по уровню активности с московской или петербургской. А в остальном Крыму полное запустение, полная, ну, равнина, степь такая, знаете, пустая, без какого-либо ландшафта, да, и, в общем-то, безраздельное правление Единой России, которая смогла на выборах 2019 года договориться с ЛДПР и КПРФ о разделении мандатов, о распределении мандатов, и все эти результаты были примерно ясны еще до проведения голосования. Но сейчас у ЛДПР и КПРФ ситуация такая, что надо определяться, куда они дальше пойдут. И поэтому могут быть сюрпризы, в том числе на крымском уровне, скажем так.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Севастьянов, кандидат исторических наук, политический обозреватель из Крыма. Итак, мы обсуждали минувшие полчаса то, что происходит в Севастополе. Я напомню, что с точки зрения Украины и с точки зрения международного законодательства, об этом не раз заявляли и страны Евросоюза, и Соединенные Штаты Америки, те выборы, которые Россия проводит в аннексированном Крыму с 2014 года, являются незаконными. А по конкретно предстоящему голосованию 13 сентября позиции МИД Украины или стран Евросоюза и Соединенных Штатов Америки пока еще не было опубликовано, но как только они будут опубликованы, мы, конечно же, об этом тоже сообщим. Итак, мы продолжаем следить за тем, что происходит в Севастополе, о том, как там идет подготовка вот к этим выборам российского главы города. Следите вместе с нами, следите на сайте Крым Реалии, ну и в дальнейшем в наших эфирах мы будем вас обязательно об этом информировать. Я напомню, что вы можете писать ваше мнение в комментарии под нашей трансляцией, под нашими трансляциями Facebook и YouTube. Вы можете звонить нам в эфир 8 800 10 06 926. По этому телефону к нам можно дозвониться из Крыма. У нас есть звонок. Доброе утро. Вы в эфире. Говорите. Алло, мы вас слушаем.
С таким вопросом. И где сейчас Зубков? Вот я ему хочу ответить, что Зубков блистает, что Зубков сверкает, что Зубкову должны стоя аплодировать не только Крым, но и вся Россия. В таких сложных условиях он сумел сохранить коллекцию зверей для наших детей, для наших внуков. И вот эти все их негрязные суды, они нисколько его не пачкают, они возвышают, а их все это унижает. Извините, пожалуйста.
Благодарю вас за звонок. Судя по всему, это была реакция, да, на историю Олега Зубкова. Мы вчера рассказывали, ну, постоянно рассказываем о том, что происходит с его парками и с судами, да, которые в отношении него сейчас идут на территории Крыма. Можете об этом посмотреть в наших предыдущих эфирах, в дальнейших эфирах мы тоже будем об этом говорить. Ну и на сайте Крым Реалии тоже вся информация собрана, вы ее там также можете найти. Итак, что я хотел сказать. Да, вы можете дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться с территории Крыма и можно дозвониться к нам по телефону 044 490 29 05. 5. По этому телефону к нам можно дозвониться с материковой Украины. Ну и также я напомню, что вы можете писать комментарии под нашими трансляциями в YouTube и на Facebook. Да, действительно, вот и в комментариях у нас тоже идет обсуждение очень активное и ситуации, в которой оказался Олег Зубков. Ну что ж, следите за нашими эфирами, и об этом мы тоже будем говорить. Перейдем к следующей части нашей программы буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем эфир. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Крымчане имеют право знать. Крымчане имеют право не только знать, но и быть услышанными. И такое право мы даем каждому нашему радиослушателю. Для этого достаточно дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. И у нас есть еще один звонок от слушателя. Доброе утро, вы в эфире. Говорите.
Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из Ростова-на-Дону. Я хотела бы сказать по поводу вчерашнего суда Олега Алексеевича Зубкова. Мне бы очень хотелось, чтобы люди знали, какие это прекрасные парки. И хотелось бы, наконец, узнать, когда же прекратится это издевательство над Олегом Зубковым. Когда же, наконец, суд откроет глаза и увидит реальную картину. Почему суд не принимает ходатайство адвокатов? Почему происходит так? У меня просто треск души, и я думаю, что я не одна. Ну, как можно так поступать с этим человеком? Еще хотелось бы сказать о том, что именно сегодня состоится также очередной суд у Филонова, которого сегодня озвучивали его фамилию. Спасибо большое, если можно. Пожалуйста, возьмите интервью у Олега Алексеевича. Спасибо.
Благодарю вас за звонок, благодарю за предложение. Конечно, мы обратимся к Олегу Зубкову за комментариями и по поводу тех судебных разбирательств, которые продолжаются. Я немного поясню, о чем сейчас была речь. Вот Олег Зубков сообщает, что подконтрольная России Белогорская администрация требует через суд снести несколько зданий его парка. Об этом он рассказал в своей странице Instagram. Далее я процитирую. Белогорская администрация, несмотря на все установки Минэкономразвития, несмотря на договоренности с главой республики, подконтрольным России главой Крыма Сергеем Аксеновым, требует от нас снести здания парка Тайган, какие-то расположенные в северо-западной части участка, сообщил Олег Зубков. Ранее он оценил потери бизнеса из-за закрытия парков, сначала в связи с уголовными делами против этого парка, потом из-за пандемии коронавируса, в общем, в 100 миллионов рублей. В конце мая суд продлил меру пресечения по запрету определенных действий в отношении крымского бизнеса владельца парка Львов Тайган Олега Зубкова по делу укушенной туристки Ольги Соломиной. Тем не менее, в Ялте 1 июня открылся зоопарк «Сказка», и Зубков ранее сообщал, что намерен возобновить строительство одного из задуманных им уже давно проектов. Это новый парк развлечений в Крыму «Белая скала». Мы продолжим вас информировать о том, что происходит, в том числе и с Олегом Зубковым. Конечно же, мы по вот этим информационным поводам обращаемся к нему за комментариями. Это правило нашей редакции, мы ко всем, да, о ком сообщаем, так или иначе, мы предоставляем право высказаться, предоставляем право на ответ, ну и в том числе и Олегу Зубкову. И обязательно будем вас информировать о том, что происходит с ним в дальнейшем. Ну, а переходим мы сейчас к такой теме нашей программы. Мы поговорим о деле Сергея Стерненко. Ну, наверняка многие видели те волнения, которые происходят в связи с избранием ему меры пресечения. Это дело, да, одни называют делом о праве на самооборону, другие дают политические оценки, говорят, что это некоторый политический реванш происходит в Украине. Вот сейчас мы вам расскажем о том, кто такой Сергей Стерненко, в чем его обвиняют и почему в его поддержку проходят акции и протесты.
Ганьба! Ганьба!
Мы только что прослушали фрагмент из стрима украинской службы «Радио Свобода» из-под Шевченковского суда, где избирали меру пресечения активисту Стерненко. Там 15 июня произошли столкновения между активистами, которые пришли поддержать Стерненко, и полицейскими. Как видно из видео журналистов, полиция применила силу. Столкновения происходили не только в этот день, но и в другие дни, когда проходили заседания суда. В частности, 12 июня сотрудники полиции применили силу к бывшему крымскому политзаключенному Кремля Владимиру Балуху. Его наши радиослушатели знают очень хорошо. Балух пояснил, что пришел в суд в качестве слушателя, предъявил на входе удостоверение помощника народного депутата. Давайте послушаем короткий разговор Балуха с журналистом Громадьке.
Да, что сталося с вами?
Так что сталося? Вам мусора побили.
Вас побили?
Да.
А як це сталося?
А от в середину взяли туди, спочатку впустили за посвідчення, а от тут не випустили, всередині там отбили тільки що.
Итак, кто такой Сергей Стерненко и в чем его обвиняют? Сергей Стерненко – это общественный активист и бывший глава отделения правого сектора в Одессе. В частности, он принимал участие в протестах против застройки летнего театра Одессы, после которых его задерживали. В 2018 году на Стерненко совершили 3 нападения. Во время последнего из них он смертельно ранил одного из нападавших, Ивана Кузнецова. Второй участник нападения, Андрей Исайкул, впоследствии сбежал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках законной самозащиты. В заказе нападений он обвиняет мэра Одессы Геннадия Труханова, который это дело не комментирует. Стерненко также заявлял о давлении на следствие со стороны министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. В марте офис генерального прокурора сообщил, что Венедиктова и Аваков обсуждали убийство Кузнецова, вот эта цитата, хотя это дело подследствие СБУ. В апреле Венедиктова заявила, что подозрение по делу Стерненко, цитата, опять же, будет в любом случае. 11 июня 2020 года Служба безопасности Украины объявила Сергею Стерненко подозрение в умышленном убийстве. Об этом рассказал сам Стерненко под зданием СБУ.
Повідомили про підозру мені, як ви вже, мабуть, знаєте, по частині першій статті 115 і статті 263 Кримінального кодексу. Тобто умисне вбивство і носіння холодної зброї, яка не є холодною зброєю, і умисне вбивство, яке не було умисним вбивством, а було необхідною обороною. Дали копію клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Позже СБУ подтвердило объявление подозрения и заявило, что работает, цитата, «беспристрастно». Тем временем адвокаты Стерненко как раз-таки обвиняют СБУ в предвзятости, основываясь на том, что еще в апреле генпрокурор Венедиктова обещал подозрение активисту в любом случае. Вот что сказал адвокат Виталий Коломеец.
Взаємовиключні експертизи судові, слідчий приховує, дійсно приховує матеріали, які повністю виправдовують Сергія. І в нас задокументовано це, що він каже, я не можу ці матеріали давати, бо воно не обґрунтовує клопотання про цілодобовий домашній арешт. Крім домашнього арешту, вони хочуть посадити Сергія під максимальний контроль, надівши ці засоби електронного контролю. Тому що з домашнього арешту можна їздити на суди, які є в Одесі, в Сергія, не їздити на суди, які є, будуть в Києві. Але кожне його пересування, навіть по квартирі, вони хочуть максимально контролювати. Ви розумієте, що це є безпека Сергія. Ну, я вже не кажу про те, що це є нагле обмеження, безпідставне обмеження свободи людини.
Вечером 15 июня судья Владимир Бугель удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту прописки на 60 суток. Оказалось, что в постановлении суда указан адрес воинской части в Одессе, где работал отец Сергея Стерненко, и, собственно, Сергей Стерненко был прописан, а фактически он живет уже в Киеве. И понятно, что вот это предписание, да, невозможно было исполнить, потому что по этому адресу находится пограничная часть. На следующий день, 16 июня, активисту Стерненко позвонил следователь и сообщил, что прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с прописки на адрес проживания. Украинский Хельсинский союз по правам человека считает преследование активиста политически мотивированным. Но теперь поговорим о том, кто поддерживает Сергея Стерненко, а кто его обвиняет. В апреле в эфире телеканала ЗИК Ирина Венедиктова заявила, это генеральный прокурор Украины, что убийство Ивана Кузнецова и покушение на Сергея Стерненко рассматриваются вместе.
В цій справі не просто йде про вбивство однієї людини, там ще є інша сторона. Це все ж таки замах на іншу особу, безпосередньо на пана Стерненка.
Це доведений замах.
Дивіться, оскільки ці епізоди не роз'єднані, це одна справа, не можна видавати те, що ми говоримо по одній експертизі, по одній особі, і не розслідувати по відношенню до іншої.
Именно в убийстве Стерненко обвиняют в частности политики времен Виктора Януковича. Это Андрей Портнов и Елена Лукаш, народные депутаты от оппозиционной платформы «За жизнь» Илья Кива и Вадим Рабинович, от «Слуги народа» депутаты Максим Бужанский и Александр Дубинский. В защиту активиста высказывались бывшая глава Минздрава Украины, исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун, члены инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк», парламентарии от партии «Голос». Ульяна Супрун во время одного из заседаний предложила поручиться за Сергея Стерненка.
Я знаю Сергія як розумну і чесну людину, людина, яка бореться за справедливість, людину, яку вже багато років переслідують за його активізм, за все, що він бореться проти корупції. Я знаю, що проти Сергія сфабриковані інші справи, які є в Одесі, і Сергій завжди приходить на всі свої суди. В Україні, як я розумію і як читаю в Конституції, є право, що людина має право на справедливый суд.
Кроме того, в защиту Сергея Стерненко высказывается депутат Соломея Бобровская. Она отметила политизацию дела Стерненко с приходом на должность генпрокурора Ирины Венедиктовой. По словам депутата, до ее назначения не стоял вопрос вручения Стерненко подозрения в убийстве. Делу Сергея Стерненко уделяют большое внимание пророссийские СМИ в Украине, некоторые пророссийские блогеры. Политолог Валерий Дымов в эфире «Донбасс Реалии» отметил, что интерпретация, что Сергей Стерненко умышленно убил человека, выгодна Кремлю.
Ті ж самі люди, ті ж самі блогери, ті ж самі політичні сили, яких практично треба давно називати п'ятою колоною Кремля, тому що саме ці люди, і вони кажуть, що немає жодної агресії Росії проти України, що Майдан насправді це був фактично заколотом антидержавним, нелегітимним, що стріляли, там вже йдуть версії, або грузинські снайпери, або інші зовнішні сили, або самі майданівці, а беркутівці захищалися, і Україна має громадянський конфлікт і таке інше. Тобто ми бачимо, що це вписується в той самий контекст, який насправді вигідний або безпосередньо замовлений агресорів Росії.
Ну что ж, это если коротко рассказывать о деле Сергея Стерненко, попытались мы вас ознакомить с той ситуацией, которая складывается, которая вызывает такой большой резонанс, в политической жизни Украины. Крымчане имеют право знать. Ну и вот буквально несколько минут у нас остаются до завершения эфира. Вот пишут нам сегодня, что сегодня в Крыму очередное заседание суда по Филонову, бывшему мэру Евпатории, пишут о судах Олега Зубкова. Продолжаем мы внимательно следить за этим, следите вместе с нами на сайте Крым Реалии. Ну и несколько новостей сайта Крым Реалии. Гусеницы танка повредили асфальт. В Севастополе провели репетицию Парада Победы. Вот есть на сайте опубликованы фотографии этой репетиции Парада Победы. Можете почитать. К новостям. Российской телеведущей Варнаве, которая гастролировала в Крыму, разрешили въезд в Украину. Так. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Министерства культуры Украины. В указе от 18 марта 2020 года, который был подписан и исполняющий обязанности главы ведомства Светланой Фоменко, сообщается, что Екатерина Варнава исключена из списка лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины. На момент публикации новости Варнава еще никак не прокомментировала решение Минкульта, но в то же время глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров возмутился этому решению. Я процитирую. Эмоции у меня зашкаливают. Сказать, что возмущен, это значит ничего не сказать. Могу только догадываться, каких эпитетов будут удостоены те, кто в очередной раз плюнет в лицо всем, кто защищает территориальную целостность Украины на фронте, сохраняет преданность Украине в российских тюрьмах, сопротивляется российским оккупантам в Крыму. Конец цитаты. Ранее окружной административный суд Киева открыл производство по иску общества с ограниченной ответственностью «Новый канал» к службе безопасности Украины и Минскому Министерству культуры Украины относительно запрета на въезд участницы российского Comedy Woman Екатерине Варнавы. Ей запретили въезд в мае 2017 года. Тогда пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская отметила, что решение должно было действовать 5 лет. Ну вот мы видим, досрочно его отменили. Итак, и еще, наверное, одну новость я успею вам прочитать. Нет, наверное, уже не успею. Вы можете сделать это самостоятельно. Это была такая хитрая реклама сайта Крым Реалии, на котором публикуются самые свежие, актуальные и проверенные новости о том, что происходит на территории Крымского полуострова, что происходит вокруг Крыма. Да. Следите за этими событиями вместе с нами. Следите за событиями в Крыму в эфире радио Крым Реалии. Мы стараемся следить за всеми вот темами, на которые вы стараетесь обратить в наше внимание, да, в том числе, ну, продолжаются сообщения по поводу Олега Зубкова и Андрея Филонова. Следим мы внимательно и за этими процессами. Вы можете обратиться, если вам нужна какая-то информация, да, если вам ее недостаточно, вы можете обратиться к архиву наших радиопрограмм, которые вы найдете на сайте Крым Реалии. Также вы можете найти записи наших эфиров на наших каналах Facebook и YouTube. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего нового. Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право быть услышанными, поэтому мы всегда ждем ваших звонков и в нашем прямом эфире, и по его завершению вы можете записать на автоответчик то сообщение, которое вы бы хотели оставить нам. Кроме того, вы можете нам написать на редакционную почту, связаться с нами через форму обратной связи на сайте Крым Реалии. Ну и в социальных сетях мы всегда рады с вами общаться. Это радио Крым Реалии, эфир для вас провел Сергей Макрушин. Пока.